11 часов 10 минут. Доброе утро. Еще раз у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. И сегодня оно целиком и полностью посвящено вашим вопросам. Я сразу напомню номер телефона 363-36-59 и номер, по которому можно отправлять смски, плюс 7-985-970-45-45. Приветствуются ваши вопросы на любую тему, ну, естественно, связанную с образованием, как вы понимаете, да, желательно, во всяком случае. Принимаем вопросы и от родителей, и от школьников, и от выпускников, и даже от абитуриентов и студентов, если таковые среди наших слушателей есть. Я представляю наших гостей. Игорь Ремаренко, директор Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки. Добрый день, Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
И Мария Гончар, начальник отдела того же департамента. Добрый день, Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте мы начнем. У меня есть вопросы уже на нашем, которые пришли на наш интернет-сайт. Чуть позже я начну их вам задавать. И обязательно мы телефон включим. Это я слушателям обещаю. Но давайте мы начнем все-таки с такого небольшого предисловия. Поскольку мы заявляли, когда приглашали вас в гости, хотели, чтобы вы нам с нами поделились вашими ближайшими планами. Какие планы по усовершенствованию деятельности Министерства образования и науки у вас уже там есть, что можно озвучить из ближайших проектов? Учитывая, что сегодня апрель. Кстати, я хочу нашим слушателям напомнить, что, наверное, мы побольше сегодня поговорим о начальной школе, поскольку с 1 апреля началась запись в школы первоклассников, и там тоже есть о чем поговорить, так что готовьтесь. Ну, а я сейчас Игорю предоставляю слово для вступлений.
Ну, в качестве вступления я вот ехал сюда и думал, очень часто, когда мы говорим о каких-то изменениях в образовании, то мы рассматриваем их вне широкого поля замыслов, изменений, которые в целом происходят в образовании. Эти изменения кажутся, ну, такой очередной попыткой чиновников какую-нибудь, так сказать, гадость народу втюхать.
Так уж, да.
Да.
Вот, что нам еще сейчас, ждать от вас?
Да. Как, да. Ну, и мы, так сказать, всегда переживаем эти сюжеты активно. И вот сейчас там экзамен по литературе также обсуждается. Но, тем не менее, мне кажется, можно сказать о некоторых новеллах в образовательной политике, которые обсуждаются у нас в регионах. Это то, над чем пойдет работа в ближайшем учебном году. Три вещи я, пожалуй, назову в отношении дошкольного образования. Здесь у нас ситуация постепенно нормализуется. Мы сейчас выходим по охвату дошкольным образованием на уровень 91 года. У нас тогда был наиболее большой охват, потом начал резко падать до 2000 года, и с 2000 начал расти. До 98 начал падать. С 2000 начал расти, и сейчас мы выходим на 61%. 62 даже процентов, в 91 году было 63, значит, это уже близко, мы, так сказать, начинаем строить детские сады, возрождать группы при других образовательных учреждениях, при школах, при учреждениях дополнительного образования, тут нормализуется. Но здесь же возникает новая задача в связи с демографическим бумом, всплеском рождаемости, возникает задача, чтобы мамы и их дети не были в одиночестве хотя бы до 3 лет. И поэтому сейчас во многих регионах начинается апробация. Мы в министерстве методически обеспечиваем клубов для матерей с детьми до 3 лет. Когда бы можно было ходить, общаться, получать образовательные услуги. Это в отношении дошкольного образования. Если говорить о школе, то здесь продолжится реализация так называемых комплексных проектов модернизации образования. Особое внимание будет уделено оценке и внеучебных достижений ребят, то есть помимо, так сказать, уроков, помимо учебных достижений, мы начинаем оценивать. В перспективе даже обсуждается тема, что в школьном аттестате это будет как-то записано, вот вся, так сказать, внеучебная деятельность.
То есть такое портфолио, да?
Ну, уже портфолио не просто, так сказать, такое, что можно его собирать, можно не собирать, а имеющие, так сказать, ну, некоторую общую логику в разных регионах, по общей логике собираемый и обязательно представляемый с аттестатом.
Ну, можно все-таки на этом остановиться чуть-чуть буквально, чтобы понять, что в это в понятие входит, что это такое, что это олимпиада или что?
Ну, наиболее, так сказать, близкое мне название – участие в школьной жизни. Кто где себя по-разному проявил, кто там в художественной самодеятельности, кто в спорте, кто в школьном театре и так далее. Да? И вот все эти достижения могут быть, и вузы, так сказать, нам об этом говорят, могут быть весьма востребованы при получении mm-hmm. профессионального образования. Вот как это стандартизировать, как это сделать, ну, не просто, так сказать, дополнительным гарниром к поступлению в ВУЗ, а действительно вещью серьезной, на которые обращают внимание. К тому же пойдет сеть олимпиад, будет очень сильно развернута сеть олимпиад, не одна всероссийская олимпиада школьников, а большое количество олимпиад, проводимых вузами. Да? И вот эти достижения ребят в разных областях деятельности мы планируем опробировать, угу. как это мы будем учитывать. Ну и, может быть, в отношении профессионального образования коротко скажу, что здесь продолжится работа в рамках национального проекта по поддержке инновационных образовательных программ, как вузов, так и учреждений начального и среднего профобразования. Недавно мы отобрали еще 72 учреждения начального и среднего профобразования и создаем на базе них ресурсные центры, где бы ребята могли более качественное получать образование, где используются уже конкретные технологии, необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности. Ну а в отношении вузов, значит, это уже в отношении 2009 года обсуждается поддержка программ, интегрированных и с бизнесом, и с наукой. Не только образовательные инновационные программы, а программы, в которых заинтересованы работодатели, в которые вкладываются работодатели, и в которых возможна коммерциализация тех научных исследований, которые проводят вузы.
Здесь наши слушатели спрашивают, учителя могут вопросы задавать? Да, как же, пожалуйста. Обязательно, конечно же, ждем с нетерпением. Ответим, да. Давайте пойдем теперь по темам. Значит, тема первая, единый госэкзамен этого года, в чем его особенности, чего ждать нынешнему поколению выпускников, есть что сообщить по этому
поводу. Да. В 2008 году будет переходной такой единый государственный экзамен. Согласно законодательству, с 2009 года единый государственный экзамен вводится на постоянной основе. Правила единого государственного экзамена в этот переходный период следующие. Два экзамена являются обязательными, и если регион, а большинство регионов выбрало их в форме ЕГЭ, если регион выбрал в форме ЕГЭ, то ребята эти экзамены сдают в форме ЕГЭ. Ну вот в Москве, например, так. Это русский язык и математика. Значит, в отношении этих двух экзаменов сохраняется правило плюс один балл. Значит, напомню, что это если за итоговую, значит, итоговая отметка выше была, чем полученная на экзамене, то прибавляется один. Ну, то есть, если сдал на двойку единый госэкзамен, все равно тройка идет в аттестат, потому что за год была тройка. Значит, и три экзамена по выбору. Вот эти три экзамена по выбору, на них уже не действует вот это правило плюс один балл. Вот тут надо очень внимательно всем абитуриентам обратить внимание и выбирать именно те предметы, в которых ребята уверены. Есть одно исключение. Экзамен по литературе, правило плюс один балл сохраняется. Если человек выбирает экзамен по литературе, мы тем самым стимулируем, чтобы ребята выбирали экзамен по литературе, то они, на них распространяется правило плюс один балл. Вот, так сказать, те правила, которые в этот переходный период будут действовать.
Что-то добавите, может быть?
То, что надо понимать, что на следующий год эти правила уже не будут действовать ни для каких предметов.
Плюс один.
И если интересует вот слушателей уже, что будет в следующем году, то нужно понимать, что это именно переходный период, последний год, и в следующем году в полном объеме, если будет ЕГЭ, то плюс один не будет ни по какому предмету.
То есть, что получил, то получил, да? Когда уже из стадии эксперимента выходит и как обязательный экзамен.
Да, идет, именно да? так. То есть, уже нужно тем, кто сейчас в 9-м или в 10-м классе, готовиться к тому, что в следующем году их ждет напряженная учебная работа.
Окей. Пару вопросов по предметам конкретным. Судьба литературы как школьного предмета вызывала большую тревогу у словесников. Я напомню нашим слушателям и гостям, что даже собирался такой большой форум всероссийский в Москве, форум учителей литературы, который очень тревожились по поводу того, что литература уходит из числа обязательных выпускных экзаменов. Таким образом, статус этого предмета резко понижается. Может быть, вы что-то не скажете по этому поводу?
Ну, про преференцию в выборе литературы плюс один балл я уже сказал. Вы знаете, тут есть одна очень важная особенность. Нельзя рассматривать литературу вне отдельно всех тех предметов, которые есть в школе, вне отдельного уклада. Дело в том, что вот у нас есть такая, так сказать, позиция, и у многих, и я как преподавал, я 7 лет преподавал математику, и у меня она присутствует, это то, что если мы хотим добиться результатов по какой-то области знаний или сфере деятельности, надо детей за это больше жучить, вот так сказать, тыкать, спрашивать, экзамены им придумывать, испытания всякого рода. Вот сейчас эта позиция уходит. Это во всем мире обсуждается, что не обязательно, если мы хотим добиться хорошего качества, вот их за это, так сказать, жучить и экзамены им разные придумывать. Вот вспомните в свое время, так сказать, школьная самодеятельность, которая была в советское время, да, которая была обязательная, там, праздник песни и строй и так далее. Можно ли сказать, что от этого общее качество, так сказать, художественного творчества у населения было высоким?
Вряд ли. Это даже не праздник назывался, а смотр.
Смотр даже называлось, да. Вот с литературой схожая ситуация. Не факт, что если экзамен обязательный, то качество от этого литературы вырастет.
Часы сокращаться будут.
Нет, таких позиций нигде нет в планах. Нет? Министерство – это утка. Вот, но тут я бы еще отметил, почему все-таки русский язык и математика обязательные, потому что это больше, чем сфера деятельности, это язык, на котором люди говорят, и русский язык, и математика. Русский язык понятно, а математика это, так сказать, вот век цифровых технологий, век крайней, так сказать, технологичности, не понимать, как все это устроено. Очень трудно ориентироваться в мире. Да и сами литераторы, и современные журналисты, и филологи без компьютеров, без информационных технологий, без системы поиска, я не имею в виду только твердый текст набирать, да, уже электронные библиотеки и так далее, уже попадают в ситуацию, когда некоторые азы математики обязательно должны быть. Ну вот.
И второй вопрос по предметам, по истории. В этот год прошел, вот бесконечных, проходит в бесконечных спорах вокруг исторической темы, какая история нам нужна. Не хочу сейчас в это уходить, угу. Это иначе
ну, да, всю
программу этого посвятим. Да. Вопрос только главный, единственный, по технологии. Действительно ли предлагается ввести единственный учебник истории с конкретными, значит, там фамилиями, именами авторов, который будет единственный рекомендован Министерством образования и науки, а все остальные изумаются, уничтожаются и прочее, прочее. Я специально вот таким образом радикализирую вопрос, чтобы получить однозначный ответ. Пожалуйста.
Ну, позиция министерства с точностью да наоборот. Максимально дать возможность школам самим выбирать ту учебную литературу, которая этим школам необходима. Ведь как сейчас ситуация обстоит? Несмотря на то, что в законе эта норма записана, реально регион, закупая литературу для школ, фактически регион выбирает эту литературу, потому что денег ограниченное количество. Надо уложиться в имеющийся бюджет. И чем больше опыт, тем ниже цены. И поэтому они, конечно, смотрят на издательство, ориентируются даже не столько содержательными порой аргументами, сколько тем, чтобы просто, так сказать, все школы обеспечить. Да. И в этих ситуациях случается, что то или иное издательство в регионах представлено значительно больше, а значит, те или иные учебники представлены значительно больше. Вот это, кстати, вопрос образовательной политики, который напрямую сказывается на качестве школьного образования. Мы бы хотели, чтобы школы сами по электронным системам сбора информации, значит, агрегировалась вся информация, чего школам необходимо, и дальше школы закупали литературу. В ровной степени это касается и учебника истории. Действительно, шли работы, я сам в паре субъектов федерации был, по обсуждению книги для учителя по истории. И там была группа авторов, значит, очень интересная история была, значит, с этой историей. Ко мне подошла как-то методист, говорит: слушайте, а вы вот в министерство приехали, тут книгу для учителя обсуждаете, а я через 2 недели решила такое же обсуждение провести, значит, с другим издательством. Может, мне нельзя теперь это проводить? Вот. Ну, мы разъясняли, что на самом деле мы выбрали просто государственное издательство, и на базе него обсуждали, какие аспекты должны попасть в книгу для учителя. Та же книга для учителя может служить книгой для других учебников истории. Тут нет желания там пропихнуть какой-то учебник особенно.
Еще по предметам, по поводу религии и школы. ОПК мы обсуждали вот сколько времени, основу православной культуры. И вдруг получаем информацию, что с 1 сентября 2009 года во всех школах в обязательном порядке вводится предмет под названием ДНК со 2 по 11 класс. Духовно-нравственная культура. Насколько эта информация соответствует действительности?
Знаете, я вот думал на эту тему и понял, что самым сильным популяризатором темы духовно-нравственной культуры в Российской Федерации является радиостанция «Эхо Москвы».
Значит, приятно слышать. Хоть что-то полезное делать.
Специально, сделать. Значит, проталкивает эту идею.
Послушайте, давайте так.
Я шучу, да.
Уж точно совершенно та информация, которую я сейчас предложила вашему вниманию, она не принадлежит перу «Эхо Москвы». Это то, что мы получили по информационным агентствам. Из РИА Новостей, затем это газеты перепечатали, понимаете? Это, мы точно не являемся авторами этой информации, поверьте.
Ну,
речь... По поводу ДНК.
По поводу ДНК, да. ДНК, РНК, религиозно-нравственная культура, да. Вот подобного рода обсуждения сейчас действительно идут. О чем мы договорились? О том, что в новой структуре стандарта должна появляться образовательная область духовно-нравственная культура. Ну, собственно, вопросы духовно-нравственного воспитания, они закреплены законом, это фраза из закона. И значит ли это, что появляется такая область и появляется какой-то обязательный для всех предмет, где, так сказать, основы религии изучаются? Нет, не значит. Да, у нас, во-первых, есть законодательная норма, что часть образовательной программы утверждается участниками образовательного процесса, эта норма остается. Что же касается, появится такой предмет, будет он предложен школам, это, так сказать, вопрос, на который сейчас идет бурная дискуссия в Российской академии образования вместе.
Но, то есть решение пока не принято?
Ну, мы ждем предложений, научно обоснованных, значит, в какой степени это необходимо школьникам, как учесть интересы граждан верующих здесь. Это такая сложная дискуссия, по которой, в общем, идет работа.
Пока нет решения.
Ну, вот мы как чиновники можем сказать, что у нас есть, значит, общая рамка, что область должна быть духовно-нравственная культура, но это более ничего не значит.
Ну, опять же, боюсь сейчас уйти в какой-то долгий разговор на одну тему, но вы говорите, что в законе как бы есть это упоминание этой области. Там, каким образом оно прописано?
Нет, нет.
Что это такое?
Есть упоминание о духовно-нравственном воспитании.
Но это как бы одна из задач школьного обучения.
Да, одна из задач школьного обучения. Это не значит, что напрямую...
Отдельный специальный предмет такой.
Нет, это же про понять, предмет речи не шло.
Духовно-нравственное воспитание — это и по истории,
да, и по литературе, по той же самой,
да, и по математике.
Да, и по математике.
Образовательная область, понятие, вот именно примерно это и обозначает, и не означает предмет обязательно.
В образовательную область могут попадать и предметы, и внеучебная деятельность, которая у каждой школы тоже есть, когда после урока встречи, разговоры.
То есть вот на сегодняшний день не произойдет действительно такого, что вот 1 сентября 2009 года дети обнаружат в расписании вот это вот ДНК 2 раза в неделю?
Думаю, что этого не произойдет. То есть есть у Российской академии образования есть перечень регионов, с которыми они работают, но в которых они апробируют что-то и так далее. Де юре вот сейчас, да, вот если ничего не менять, де юре каждая школа сейчас может выбирать, значит, школьный компонент, какой-то предмет и вводить его самостоятельно. Ну, так устроено, так сказать, законодательство. Значит, с 2009 года норма несколько изменяется, что не просто школа там как-то директор ввел, да, а должен быть совет школьный, который принимает решение, надо им это или нет.
Ну и последний мой вопрос перед перерывом, буквально несколько слов, я думаю, что вы коротко на этот вопрос ответите, по поводу так называемого возрождения пионерской организации. Действительно ли планируется создать такую общероссийскую школьную организацию, в которую должны будут участвовать все школы России, так ли это?
Ну тут мы можем совершенно официально так сказать, в планах работы Департамента государственной политики в сфере образования Миноборнауки России такая деятельность не значит.
Понятно. Все, перерыв, новости, а потом ваши вопросы.
Хочется больше времени проводить с самыми близкими? Ужинайте вместе. Психологи говорят, это важнее всего. Итальянские семейные рестораны «Мамина паста» приглашают вас на домашний ужин. Мамино блюдо нравится всем. Мужчина любит свежую домашнюю пасту, особенно с белыми грибами и сливочным соусом. Женщины часто выбирают равиоли с тигровыми креветками и овощи-гриль. А дети без ума от маминой пиццы и десертов. Впрочем, их надо еще вытащить из детской комнаты. Приходите и проведите вечер вместе в «Маминой пасте». Звоните 221 64 64.
Продолжаем наше родительское собрание. Напомню, что сегодня у нас в гостях директор Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобразования и науки Игорь Римаренко и начальник отдела того же департамента Мария Гончар. Наш телефон 363-36-59, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. И в этой части нашего собрания мы отвечаем на ваши вопросы. Вот для начала несколько вопросов, которые по СМС пришло. Что касательно единого государственного экзамена. Сколько времени действуют результаты ЕГЭ для поступления в институт, спрашивает Марина. И второй вопрос из этой же серии. Нужно ли пересдавать ЕГЭ, полученный в 2007 году, чтобы поступать в 2009, спрашивает Анна.
В 2007, чтобы поступать в 2009?
Да.
Очень интересно. То есть человек хочет раньше пересдать, а поступить позже, да?
Получается.
Ну, по законодательству, которое, значит, принято сейчас, сертификат единого государственного экзамена, собственно, где результаты записаны, действует в течение 1 года. Вот. Поэтому, если человек в 2007 сдал, а поступать хочет в 2009, то, наверное, нет, не получится.
На самом сертификате написана дата, до какого числа.
Да. Действует единый госэкзамен. То есть, если давайте проще. Да. Я закончила школу, я поступаю в институт по результатам ЕГЭ. Не поступаю, проваливаюсь. Этот результат этого госэкзамена действует через год? Или мне нужно пересдавать?
Через год действует.
Действует, да? Понятно. Так, почему в интернете нет школьных учебников, спрашивает Николай из Пензы. Кстати, из регионов очень много такого типа вопросов. Почему школьные учебники не выкладывают в интернете, на сайте там того же Минобразования?
Знаете, в прямом виде, значит, издательства выкладывали учебники, но сейчас есть просто более эффективные способы, так сказать, переоформления учебника в цифровой электронный образовательный ресурс. Есть два сайта, деятельность которых министерство поддерживает, где достаточно много таких ресурсов, которые содержат информацию из учебников, для учебников. Вот часто учителю надо делать презентацию там, по Пушкину, да, любую информацию по Пушкину можно найти, включая музыкальные произведения, и мы оцифровываем там Третьяковскую галерею, Ленинскую библиотеку, вот все эти ресурсы там есть. Это collection.edu.ru, значит, и, так сказать, fcor.ru. Вот, два сайта, на которых в том числе и материалы учебников содержатся. А так на сайтах издательств просвещения, там Дрофа, два крупнейших да, издательства, можно найти и какие-то материалы из учебника.
Берите наушники, чтобы я тут долго, очень времени, много времени трачу на поиск вопросов интересных, очень много эмоциональных всяких вещей, которые мне жалко на них тратить время. Давайте по телефону 363-36-59 ваши вопросы о программе «Родительское собрание». Мы готовы. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Алло, добрый
да.
день.
Добрый день.
Ахмед Назран, Ингушетия.
Пожалуйста.
Я хочу задать вопрос вашему гостю. А знает ли он, что уже более 6 лет в Ингушетии преподается предмет основы религии?
Так, а в обязательном порядке, скажите?
Да, в обязательном порядке во всех школах уже более 8 лет преподается этот предмет.
Спасибо за вопрос. Знает ли об этом Игорь Римаренко?
Ну, вот предмет, который называется «Основы религии» и все, да?
Основы ислама, я так думаю, наверное.
Нет, ну, вряд ли. Ну. Какой религии Ахмед не уточнил. Значит, возможно, что история религии и преподается в рамках регионального компонента, но, кстати говоря, новый закон, который другую структуру стандарта задает, он снимает ситуацию, когда регион принял предмет и во всех, значит, школах ввел. Регион может школам рекомендовать какой-то предмет, но окончательное решение принимает школьный совет. Вот Мария Валерьевна как раз у нас с этими советами работает.
Школьный совет конкретной школы, да? Вот как вот в Белгородской области, в Белгороде вот эта вот история с основами православной культуры, там, насколько я понимаю, было согласие школьных комитетов, да, чтобы этот предмет был...
Ну, все-таки, когда предмет вводится обязательно на региональном уровне, то есть там он введен как региональный компонент обязательно. И, а новой ситуации каждый раз конкретное решение будет принимать конкретная школа. Это невозможно будет вести, например, региональным законом.
Угу. И директор не может просто своим указом, своим распоряжением ввести или вывести тот или иной предмет.
Ну, если участники образовательного процесса, совет школьный принял такое решение, то да, вводится. Здесь важна консолидация всех интересов.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ксения, огромное вам спасибо. Вообще люблю вас.
Спасибо, спасибо. У вас вопрос есть?
Вот, действительно ли сокращаются часы преподавания русского языка?
У вас откуда у вас такая информация?
В СМИ. В СМИ прочитала и вот на этот счет начала переживать. Спасибо вам огромное. Угу.
Ну, про это давно действительно пишут. Вот тоже вопрос интересный. Учебный план, который действует сейчас в школах, он не менялся с марта 2004 года, общий рамочный. И он даже был принят не нынешним составом министерства, а прочим. А все время, да, все время идет, так сказать, разговор, что сокращают часы на то или на другое. Значит, нет, они не сокращаются, то есть структура учебного плана сейчас обсуждается новая, но обсуждается она также, что, значит, будет учебный план для школ с русским языком обучения, будет учебный план для школ с родным нерусским языком обучения, и там действительно другие часы несколько, потому что школа, где идется преподавание на другом языке, там другая сетка часов. У нас есть такие вещи в республике. А какой-то, так сказать, политики по сокращению часов на русский язык нет?
Алло, добрый день, пожалуйста. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот из Пензы, Антон меня зовут.
Да, Антон.
А, вот я вот слышал. Я вот работал в школе 3 года, да, учителем. И хотел бы сказать, что вот, насчет планов, да, я работал учителем географии. А когда повышались зарплаты, то план, вот эти вот часы, они сократились. Хотя говорили, что на детей большая нагрузка и так далее и тому подобное. Но при этом планы сами по себе, вот эти вот, остались те же самые. То есть те же самые параграфы, те же самые учебники, но часов меньше. То есть это все переносилось на домашнее обучение. Кто дома за ними следит? Но есть там дети, которые там родители сидят, есть дети, которые...
Антон, вопрос в чем?
Ну вообще, вот как вот эта ситуация собирается вообще, то есть бороться, то есть...
Сбороться с чем? Вот вы учитель, да?
Да.
Вот вы вопрос даже не можете задать. Учитель. Ну, как я поняла из того, что Антон нам наговорил, то, что программа остается та же, а количество часов сокращается. Как одно с другим сочетать? Я так поняла?
Ну, если говорить о новой структуре стандарта, там теперь не будет задаваться минимум содержания и не будет такого перечисления. Вот точно какие темы, какие параграфы вы должны будете пройти.
Угу.
Есть требования к результатам, а уже что именно и каким образом
вы включите. Почасового плана нету.
Нет,
да?
Что вы выберете в содержании, это уже ваше дело, чем вы, какими вы достигнете способами.
Угу.
Но и новые технологии, информационные в том числе, ведь они же позволяют не пересказывать, излагать параграф учебника, не тратить на это время, а какие-то более интенсивные способы изучения и освоения информации или ее применения использовать, особенно когда снимаются требования к запоминанию информации как основного результата обучения.
Антон, это еще связал с системами оплаты труда, и это может быть такой очень сложный ответ на этот вопрос. Хотя по нашему мониторингу, который мы ведем, Пензенская область не входит в число регионов, который мы особенно контролируем по введению новых систем оплаты труда.
Ну вот, кстати, об оплате труда. Ведь как раз мы пытаемся уходить от оплаты за часы и платить за качество, за тот результат, который... И если даже при небольшом количестве часов учитель достигает высоких результатов, то он получает более высокую зарплату, чем тот, у кого часов больше, а результатов меньше.
А качество как определяете? По оценкам?
Ну вот, то, что касается качества, это тоже отдельный интересный вопрос, и он напрямую связан со школьными советами. С тем, что в таких школьных советах, где участвуют и старшеклассники, и учителя, и родители, и другие заинтересованные люди, что для них является результатом и качеством, вот от этого зависит.
Ну, есть технологические карты. Вот на самом деле в регионах у многих есть технологические карты. Это похоже на портфолио, но это не совсем портфолио, только принадлежащее учителю, да, где определенные достижения его ребят, его собственной работы с ребятами, победители на научно-практических конференциях, на олимпиадах, каких-то школьных соревнованиях. Да, вот это все учитывается, и учитывая эти аргументы, до 30% фонда оплаты труда, достаточно весомая, так сказать, доля, значит, распределяется между педагогами. Недавно я был в такой школе, в общем, там молодой директор, молодые директора, как правило, на это идут, потому что самим им распределять стимулирующую надбавку по учителям крайне тяжело. Ну, так сказать, нет еще того авторитета, но есть какая-то хватка, есть менеджерские навыки, и когда, значит, есть прозрачная система распределения вот этих премий, система начинает работать, и учителя начинают так, более внимательно относиться в каких-то вещах, нежели чем без этого.
Нет планов вообще радикальным образом поменять систему оплаты учителей? Потому что у нас же сейчас существует эта вот старая, еще с советских времен, тарифная сетка, да? Насколько я понимаю, она уже давно безнадежно устарела. Нет ли возможности каким-то образом всерьез уже говорить о том, чтобы изменить сам подход вообще к оплате этого труда?
Вот в 30 регионах уже нет. Ну, это мы ответственно можем говорить, там, единой тарифной сетки, и постепенно она будет уходить в других регионах. Недавно мы...
Это лучше?
Это лучше, потому что вот этой детализации и громоздкости выплате заработных плат по единой тарифной сетке, в непрозрачности этой системы, вот это постепенно уходит. Но в свое время это было, надо понимать, зачем это было. Это было придумано для того, чтобы действительно во всех отраслях более равномерно оперировать заработные платы, чтобы не допускать невыплат, не допускать задолженностей, которые были в 90-е годы. Угу. Единая тарифная сетка сыграла свою роль. Но сейчас нужны более гибкие, более ориентированные на потребителей системы оплаты труда и такие механизмы
создания. А средняя зарплата сейчас какая по стране?
Вы знаете, значит, у педагога, да, значит, на ноябрь, по-моему, у нас были данные прошлого года, значит, был рост порядка 25%. Значит, мы поднялись где-то за последние 3-4 года с 4,5 до 7-9, ну, почти до 8 тысяч. Угу. Вот, вот такой рост. Значит, но важно, что он неравномерный, понимаете, он очень неравномерный. То есть есть учителя, и реально в регионах у нас это есть, которые 15-20 тысяч получают. Ну, и есть учителя,
все равно это несерьезно.
У нас есть исследования.
Есть в Москве, но не будем приводить примеры, где, так сказать, ну, там десятки тысяч, да, и очень это заметный рост. Конечно, в очень ситуация неравномерная.
Ну, у нас есть такое, мы провели небольшое исследование. Если в 2006 году только 15%, в 15% регионов учителя высшей категории получали выше, чем в среднем по экономике, то сейчас такая ситуация в 80% регионов. То есть квалифицированные учителя получают выше, чем в среднем по экономике этого региона.
Угу. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да-да, можно
да.
Сейчас в прямом эфире, да?
Да, пожалуйста.
Это профессор Ганиев Роберт Маликович из Владикавказа. Я работаю в пединституте.
Да. Мы слушаем вас, пожалуйста, задавайте свои вопросы.
Будьте любезны вашему гостю. Не может он мне сказать, существуют ли педагогические вузы коммерческого характера? Это первый вопрос. Второй. Сколько педагогических вузов в стране? И есть ли среди этих вузов хотя бы один пединститут, где нет факультета естественных дисциплин?
Угу. А зачем вам такая информация?
Для чего?
Да.
Вот странно, как зачем? Я же работаю в пединституте.
Понятно. Спасибо большое. Ну что, готовы ответить так сразу, Игорь?
Ну, про факультеты естественных дисциплин я не могу сказать. По-моему, есть педвузы, где нет факультетов естественных дисциплин. Ну, всего педагогических вузов, проще сказать, так сказать, сколько студентов проходит. Приблизительно пятая часть студентов проходит через педвузы. Это очень немало. Представляете, каждый пятый получает педагогическое образование. При этом работать реально в школу идет там 30%. Тема очень сложная. И де-факто мы сейчас имеем скорее не систему педагогического образования, а систему гуманитарного образования, из которой люди идут в школы, в рекрутинговые фирмы, в консалтинговые, в службы кадров на предприятиях и так далее. И все это тоже педагогическая деятельность, все это образовательная деятельность. И пришло время, когда надо называть вещи своими именами и сказать, что система педвузов стала системой гуманитарных вузов, и некоторые из них начинают так называться сейчас для, собственно, вот таких вещей. Может быть, с этим связан вопрос, кстати, про факультетов естественных дисциплин, да, то есть, если факультет естественных дисциплин уходит, то это уж точно гуманитарный вуз. И, ну, такая тенденция есть, но, так сказать, мы активно обсуждаем ее с ректорами, там у них много, так сказать, позиций тоже внутри, много несогласий друг с другом и так далее. Но вот основное направление работы – это то, что система педагогических вузов должна, так сказать, в какой-то степени также пополнить систему вузов гуманитарных и классических университетов.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
А, добрый день.
Добрый день.
Оренбург, Андрей.
Да,
сын заканчивает специальную музыкальную школу и давно выбрал профессию музыканта и не хотел бы посещать ОПК. Дядя просто бездельничает.
Так.
Ага. Как бы, грубо говоря, не ходить на это безобразие.
Угу.
А в Оренбурге есть ОПК?
Спасибо. ОПК это что такое?
А это может быть основа православной культуры.
А,
но,
понятно.
Может быть. Угу. Но я так догадываюсь.
Угу.
Значит, хотя школа специализированная музыкальная, они находятся в ведомстве культуры более. Вы знаете, я думаю, что в этом случае Андрей должен прийти на совет этого учреждения и сказать, что вот, знаете, мы бы не хотели, чтобы этот предмет был обязательным, если он там введен, действительно, вот в этом конкретном учреждении. И аргументировать свою позицию и, в общем, принять решение, что нужно это, не нужно школе в отношении своего сына. Хотя, вот помните, мы с вами говорили, что духовно-нравственная культура – это не только, так сказать, все, что с религиями связано. И в вопросе Андрея это действительно чувствовалось. Он говорил, ну вот он же не музыкант, зачем мне там, значит, вот это. Вот. И таких вопросов много, на самом деле, поступает. Вот если действительно предмет введен, прийти на совет и принять решение.
Особенно если мы говорим сейчас об индивидуальных образовательных программах, он говорит, что ребенок там бездельничает. Угу. То есть, видимо, важно ему не просто уйти с предмета, а посвятить это время чему-то более полезному. И в рамках индивидуальных программ такое должно быть возможно.
Алло, добрый день, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина.
Да, Ирина.
А я хотела бы вас спросить, а имеет ли сейчас значение какое-то при поступлении в институт, университет медали? Серебряная, золотая?
Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
Вы знаете, сейчас имеет значение, дискуссии по поводу них продолжаются. Значит, вот нужно ли оставлять медали логически в условиях единого госэкзамена? Значит, как некоторый знак, как некоторое подтверждение успешно законченной школы, это ну, то, что можно внукам показать, что называется, да, или там собственным детям. Это, наверное, правильно, это имеет значение. Но вот по поводу того, а нужно ли оставлять эту практику в условиях единого госэкзамена, когда внукам и детям можно показать сертификат с большим количеством баллов, это, так сказать, вопрос.
Ну, разве что в портфолио, как почетный диплом.
Я смотрю на вопросы, которые по интернету пришли. Давайте несколько вопросов я задам. Федор спрашивает из Москвы. Сегодня многие школы Москвы работают в инновационном режиме, но любая проверка такой школы серьезно нарушает ритм экспериментальной работы. Когда будут узаконены нормативные документы для таких образовательных учреждений? Почему проверяющие не принимают во внимание факта инновационной работы в школе и соответствующих изменений в управлении образовательным процессом?
Вы знаете, вот сейчас готовится пакет изменений в закон о административном правонарушении, где как раз будут фигурировать те вещи, когда проверяющие лезут, если не в свое дело, да, начинают, например, указывать учителю, по какой методике ему преподавать. Это запрещено законом. но запрещено, но нет санкций. Так вот, в кодекс административных правонарушений сейчас это активно обсуждается, там с Думой диалог идет. У нас Рособорнадзор подготовил соответствующий пакет изменений. Будут буквально штрафовать вот этих проверяющих, которые лезут в свое дело. Я думаю, что это как-то охладит пыл тех, кто нарушает определенные границы. Хотя в Москве надо смотреть, по-моему, система, значит, оценки того, тех процедур, по которым оценится деятельность школы, была налажена неплохо. Я думаю, что, кстати, вы бы могли какую-то передачу этому посвятить. Это очень интересно, по каким критериям действительно сейчас оцениваются школы в рамках аттестации и аккредитации образовательных учреждений. Слова такие, значит, может быть, казенные, но по жизни это действительно очень живое дело, когда внешние люди приходят в школу и оценивают, что там делается. Думаю, что сама тема имеет место на обсуждение, но в случае Федора надо разбираться с конкретикой уже конкретной школы. Если они там, значит, в итоге выйдут на то, что там к 11 классу у них там ни русский язык, ни математика, 50% школьников не сдадут, ну, есть такие случаи, да, то, наверное, надо смотреть, а действительно ли это эффективно работающая инновационная программа, которая полностью перечеркивает ребятам возможность дальнейшей профессиональной.
Может быть, вот можно здесь дополнить, а говорить о нашей работе над утверждением какого-то формата или над развитием системы публичных отчетов школ обязательных. Да. И если такая прозрачная, подробная информация о каждой школе будет представлена, мы надеемся, что это снизит число проверок, когда всю информацию о деятельности школы можно будет увидеть.
А это в наших планах, обязательная публичная отчетность всех школ.
Оксана, учитель начальных классов из Ленинградской области. Объясните, почему ставка учителя начальных классов 20 часов, а старших 18? Кто заранее решил, что я менее квалифицированный специалист, чем мои коллеги-предметники? И второй вопрос от нее же. Когда изменится ситуация с проверкой тетради? Кто придумал, что нужно проверять тетради каждый день, да еще и за крошечную надбавку к зарплате? Или, может, эту глупость отменили, а мы просто не знаем?
О, хороший, как практический учительский вопрос, на самом деле, да? Вот 20 часов в начальной школе и 18 часов всех остальных учителей. Это норма часов за ставку заработной платы. Это постановление 2003 года. Мы очень хотели бы его модернизировать. Сейчас приготовили три варианта, которые вот эту проблему снимают. И начинаем обсуждать с профсоюзами. Но с профсоюзами тяжело всегда это обсуждение, потому что профсоюз считает, что вот сложилась определенная норма часов, там выстрадали, договорились, что вот так это должно быть. Давайте, так сказать, этих правил придерживаться. Но де-факто, действительно, сейчас, когда мы приоритет делаем не только на заработной плате по часам, вот эта ситуация, значит, что у одних 20, у других 18, там еще 24 варианта у педагога дополнительного образования и так далее. Значит, все это крайне, так сказать, запутывает и делает громоздкой и, ну, непонятной систему оплаты. Вот. У нас есть сейчас несколько вариантов, как эту ситуацию изменить. Мы постараемся в течение года, значит, это постановление изменить.
Вот как раз с этим постановлением связан, наверное, второй вопрос.
Такое 191-е постановление.
Ну да, тетради, потому что то постановление не предусматривает оплату за все другие виды работ. Вот как раз в связи с этим и связано то, что за проверку тетради минимальные надбавки. Вот, и, видимо, меня это постановление удастся изменить и вот эту ситуацию.
А про поборы очень много вопросов. Я только один прочту. Из Твери от Любовь Григорьевны, врача. А в школе города Твери с родителей с каждым годом требуют все больше денег на ремонт и устройство школ. Местная власть вещает нам с экранов, что школы финансируются в должном порядке, а мы платим за ремонт, за уборщиц, за учебники, за охрану и т.д. Когда прекратятся поборы? Нам отвечают: не платите. А если я не заплачу, то что будет с успеваемостью моего ребенка? Такие факты уже известны. В школах процветает настоящая коррупция. Но это только одна телеграмма, их огромное количество.
Вот, мне кажется, тем, кто, кого волнуют эти вопросы, они, конечно, волнуют всех, нужно активнее участвовать в работе как раз школьных, общественных и управляющих советов. Потому что именно они в идеале должны решать, какие средства собирать, и вот,
если
их собирать ли и на что. И когда это решение уже принимается, вот тогда какие-то сборы осуществляются. И если вас не устраивает ситуация, сложившаяся в школу, мне кажется, нужно идти в такой совет и этот вопрос там поднимать и решать.
Не знаю, у нас, я вот в школьном совете, в школе, где учится мой сын, и я как раз в этом смысле, у нас там все очень прозрачно поставлено, да, у нас полная отчетность, мы знаем, за что, куда уходят наши деньги.
У нас тоже
главное,
самое,
что эти предложения, наверное, обсуждаются. Когда вам предлагают за что, и вы говорите, с этим мы согласны, а с этим нет.
Ну, надо переговорить действительно с тверским министром, руководителем департамента Тверской области.
Тем более, что он участвует у нас как
Алексей Каспаржак?
Да, да.
Да-да-да. Я думаю, что он нас сейчас слышит. Да.
Регион участвует у нас в проектах модернизации образования. Как раз эта тема как раз в свете его интересов ближайших.
Последний вопрос к вам, дорогие мои друзья. Куда жаловаться-то?
Про что?
Про все. Вот есть у вас специальная?
Да,
вот
конечно.
В департаменте здравоохранения есть горячая линия, да, там мы все знаем, куда жаловаться. А у вас куда жаловаться?
У нас, во-первых, у нас есть Рособорнадзор, который в случае нарушения законодательства проводит соответствующие проверки, либо там с регионами работает в этом направлении. Все телефоны, контактные адреса и надзора, и департамента государственной политики можно найти на сайте Министерства образования и науки www.mon.gov.ru.
То есть ничего не пропадет, на любой запрос ответ все равно будет, я так надеюсь.
Телефоны, факсы,
или по интернету,
адреса.
По почте, по электронной можно отправить что-то.
Там
да,
есть
потому что я так понимаю, всегда вот в чем еще недостатки вот таких горячих линий публичных, как у нас, допустим, сейчас на радио, что очень многие люди боятся называть конкретные адреса, конкретные школы, потому что там им учиться, им заканчивать и прочее. А здесь, когда вот по электронной почте отправишь, все-таки в надежде получить какой-то конкретный ответ. Потому что я знаю, что очень много вопросов по учебникам, когда заставляют платить деньги за те учебники, которые должны бесплатно предоставляться. Ну, вообще, там масса есть всяких вещей, конкретных историй для каждого конкретного учреждения. Но, тем не менее, огромное спасибо нашим гостям. Еще раз представлю, это Игорь Римаренко, директор департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки, и Мария Гончар, начальник отдела того же департамента.
Всего
спасибо
доброго.
Вам.
Всего
спасибо.
Доброго, спасибо.
Приходите.
Хочется больше времени проводить с самыми близкими? Ужинайте вместе.